Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор. С удовольствием напоминаю вам, что у нас в студии протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». И говорим мы сегодня с отцом Александром о взаимоотношениях церкви и искусства. Вот, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что церковь на разных этапах своего существования, своего развития, она как-то, ну, ко всякому искусству, которое возникало параллельно во времени с ней, относила очень настороженно, иногда агрессивно. И, в общем, нужны были десятилетия, а иногда и века, для того, чтобы церковь как-то смирялась с тем, что это искусство все-таки существует и принимало его. И примером для меня, помимо всего прочего, является и процесс христианизации, скажем, русского севера, Урала, потому что, например, там пермская коллекция деревянной скульптуры – это уникальное совершенно явление, и, в общем, понятно тоже, почему возникшее, потому что языческое начало было слишком сильно выражено, и вот это вот существование скульптуры, деревянной скульптуры с изображениями и бога Саваофа, и Христа, и Девы Марии, и Николая Угодника, кого угодно, святых Русской Православной Церкви в качестве объемных, еще и активно раскрашенных изображений, вот это компромисс. Это такой компромисс для того, чтобы у людей, ну, сократилась дорога от язычества их, с их капищами, с их идолами деревянными, к христианству. Вот этот путь компромисса, он и сегодня возможен. Или сегодня нет?
Думаю, что, конечно, конечно. Я бы не назвал это путем компромисса, а, ну, таким миссионерским каким-то ходом и шагом. Ведь, скажем, если взять церковные праздники, ну, вот такой праздник, как Рождество Христово, да, это довольно поздний появившийся праздник, появился в Риме в IV веке, на Востоке повсеместно только век к VII распространился, в отличие от там, Пасхи, Богоявления и так далее. Да? Вот. Почему он именно 25 декабря? Да потому что был римский языческий праздник Наталий, да? День рождения солнца. То есть с этого солнцестояния, значит, начинается увеличение дня. Христос называется, писание, солнцем правда. Так вот, просто людей оттянуть от празднования этих Наталий было очень трудно. Вот. Так же, как сегодня Новый год, например. Да? Это абсолютно принятый на постсоветском пространстве главный праздник года.
Самый любимый. И перетянуть народ. Внимание к Рождеству. Ну,
да, и глупо было бы отрицать, и сейчас это попытаются делать, но это невозможно. Невозможно людей отвратить от этого. И церковь никогда не пыталась отменить что-то, что было, она пыталась переосмыслить, наполнить другим содержанием. Вот таким образом является праздник Рождества.
А можно ли в старые мехи? Можно ли в старые мехи новые вина?
Ну, в таком контексте вполне можно, да. Совершенно верно. Но здесь, как видим, мехи не порвались.
Да, да. В итоге мы получили гениальную коллекцию, по крайней мере, вот там в ряде музеев, начиная от Новгорода и заканчивая самой богатой коллекцией в Перми.
Так вот, поэтому, конечно, церковь всегда учитывает те особенности культурные, в которых она существует и действует. Вот. И такое, конечно, ну, тупое следование каким-то таким формам, уже существовавшим исторически раньше, оно, конечно, совершенно неплодотворно с миссионерской точки зрения и вообще с точки зрения укоренения христианства и веры нашей. Вот, поэтому, конечно, и вот перевод богослужения на языки ведь тоже это не так было совсем очевидно. Вот, были там три священных языка – еврейский, греческий, латынь изначально. И потом вот надо было иметь некоторое дерзновение и смелость начать переводить. Да? Другой вопрос – хорошо это или плохо для нас. Вот. Но так или иначе эта традиция пошла, и дальше там в той же Перми проповедовали зырянам на их языке, там Стефан Пермский и так далее. Вот, так что это, в общем, совершенно естественный путь. И я бы как раз вот не сказал, что церковь исторически так уж держалась крепко за те формы, которые были. Ну да, вообще ко всему новому многие относятся не с восторгом. Да? Вот появляется что-то новое, хорошо. Социальные сети. Я, например, не пользуюсь социальными сетями. Ну, вот интернетом пользуюсь, компьютером пользуюсь. Я помню, для меня было некоторые усилия над собой перестать писать ручкой на бумаге, а, значит, сесть за компьютер. Мне это казалось как-то не...
А сейчас мы дожили до того, что в Финляндии отменяют уроки каллиграфии, в общем, и главный урок – это набирать на клавиатуре.
Поэтому это не связано с моей верой никаким образом. Это связано с моим каким-то, ну, консервативным предубеждением, которое есть просто у каждого человека ко всему новому, особенно человека с каким-то критическим взглядом на жизнь.
Вот, отец
Александр. Я не хочу следовать всему, что мне сегодня предлагают на рынке. Мало ли кто мне чего там предложит.
Это с одной стороны. А с другой стороны, вы же понимаете, что при своем консерватизме и вот, интернет и клавиатура, ну, это вот не принципиально. С этим можно мириться, что называется. А сегодня я наблюдаю, как ряд людей, которые себя называют православными, становятся судьями. Вот он берет на себя смелость судить. А какой спектакль в Московском художественном театре соответствует его представлениям? Mm-hmm. И он их выдает за представления церкви о прекрасном. А какой-нибудь там еще группа православных встает перед выставочным залом, в который надо специально зайти, на самом деле, чтобы посмотреть выставку, и там начинает погром устраивать, потому что они считают, что их представление... Это представление церкви, конечно же, и они там попираются. Вот что с этим быть, делать? Вот с теми, кто берет на себя право быть судьей и определять, что хорошо, что плохо.
Ну, я вижу только один путь – это просвещение людей. К сожалению, в церкви очень много людей, непросвещенных, с примитивным очень взглядом на жизнь, на церковную жизнь, с очень ограниченным культурным каким-то кругозором. Вот, которые воспринимают свою веру исключительно идеологическим образом. Так сказать, есть какие-то вот догмы, да, утверждения, услышанные где-то, прочитанные в какой-то там публицистике церковной. Они считают, что это все, они теперь познали истину и будут ее всем, так сказать, втемяшивать в голову. Но это не только в церкви. Я помню, что когда-то мать Мария Скопцова в 30-е годы делала замечательный доклад на монашеском съезде, это в эмиграции, и она смоделировала такую картину. Вот что, если завтра, это 30-е годы еще только, советская власть рухнет, и народ вернется в храмы. Вот каков будет усредненный образ вот этого верующего человека? И она уже тогда понимает, пишет прямо, что это будет абсолютно догматическое сознание. Там сразу будет поставлен вопрос, что правильно, что неправильно. Для людей этого сознания антиномичное мышление, оно вообще запредельно, оно не существует. Вот. Для них они сразу начнут всех строить. Кто туда, кто сюда, кто наш, кто не наш. Сразу они быстро разберутся в каких-то простых догматических определениях. Вот, очень поверхностно, конечно. Да, и дальше начнут выстраивать все точно так же, по тем же принципам, по которым они привыкли строить все, в, так сказать, в догматике марксистско-ленинской, советской. Вот, так что в значительной степени она была пророком здесь, и то, что произошло сейчас, это уже, слава богу, мы прожили по советской власти, это в 30-е годы, это всего прошло там 10-15 лет. Вот.
Так несколько поколений получило опыт,
конечно, как раз выстраивания вот
по одной и по другой стороны баррикад.
Да, примитивного мышления, люди, мало приобщенные к культуре, к мировой культуре, к русской культуре, к церковной культуре, вообще к знанию богословскому какому-то, если уж о церкви говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в студии здесь в гостях протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» и настоятель домовой церкви великомученицы Анастасии Узорешительницы. Отец Александр, еще одна важная тема, которую мы сегодня совсем не затронули, это отношение церкви к к наследию, что называется. Потому что, с одной стороны, есть невероятные какие-то памятники, там, не знаю, англо-золотые волосы, там, домонгольские еще икона, та же Троица Андрея Рублева, фрески Феофана Грека известные, от которых... Ну, правда, я говорю сейчас об этом, у меня начинаются вот мурашки по коже, потому что я помню, как это невозможно забыть. С другой стороны, скажем, новости, там, завершившиеся 2014 года, раскопки в Новгороде, в Юрьевом монастыре, в Георгиевском храме находят невероятной красоты, ценности, осколки фресок, которые были снесены просто в конце XVIII века, потому что, собственно, те люди, которые, извините, руководили в это время монастырем, решили, что вот эти вот старые фрески некрасивы, и всю эту невероятную красоту сбили, утоптали в пол, я не понимаю, как это может совмещаться. Или там я приезжаю, например, в дивный город Владимир, где сохранилась в чистоте своей архитектура церковная. И я вижу, как уже сейчас вставлены вот эти пластиковые окна.
Да где? Прям в Успенском соборе, что ли?
Нет, ну, слава богу, не в Успенском соборе. Ну, там
я
есть.
Я надеюсь,
там...
права на Нерли, не в Дмитровском.
Да. Ну, вот, и тем не менее, вот это есть. Пластиковые двери, пластиковые окна. И все у меня вопиет просто. И тогда... Я начинаю задумываться. А вот, правда, для православного человека важно, что вот это не просто изображение Троицы, а это Троица, написанная Андреем Рублевым. А для православного человека важно, что вот это вот шедевр архитектуры, а не просто здание, в котором, слава богу, мы можем там освященное даже собираться и проводить литургию. Вот эстетическая ценность, она важна для настоящего верующего. Или эстетическая ценность – это явление там третьего порядка, а главное – это вот, ну, что называется, богослужебное назначение, скажу так.
Угу. Нет, ну, понятно, функциональное назначение и приспособление под реальные нужды – это, конечно, вещь необходимая. С другой стороны, надо сказать, что вот такое трепетное отношение к наследию – это явление... Так, второй половины XIX века, там, Вяли Ледюк во Франции, да, вот, озаботился, что Нотр-Дам-то совсем уже почти ничего от него не осталось. Вот, все сделали заново. Вот, как сумели, скульптуру там и так далее, которую революционеры там все подбрасывали, позбивали. Так что...
Но пинакотека вот это... Ватикана, знаете, а? Вот пинакотека Ватикана прямо вот очень хорошо хранит, там, начиная...
Нет, ну, музеи, да, так сказать, вот какие-то собрания, да, но вот сама архитектура, которая функционально использовалась, да, особенно не было. Приспосабливали тоже довольно грубо, вот. Так что, действительно, вот эта охрана памятников и отношение к... памятник культуры, как памятник, который надо хранить, сохранить. Сколько вообще продуктов культуры, искусства было уничтожено? Там в войнах, пожарах и даже просто за ненадобностью.
Просто за ненадобностью.
Выкинули вон и
опять
все,
же,
вышло
вот,
из моды.
Вот эти вот иконы огромные, приписываемые Рублёву, во всяком случае, ну, в любом случае, очень хорошего качества, сейчас демонстрирующиеся в Русском музее, да. Но тоже известно, что экспедиция Грабаря нашла их в дровяном сарае, потому что ими были забиты окна. Вот, то есть, храму не понадобились. Вышли из моды, как-то, ну, не знаю, там потемнели, поэтому мы их вынесли. Но икона же все-таки. Вот я про что.
Да, да, к сожалению, это так. И действительно, долгое время это не считалось какой-то большой ценностью, потому что можно было написать новое. В конце концов, функциональность была выше всегда. Вот, и только вот в совсем новейшее время стали уже что-то пытаться сохранять и относиться к каким-то предметам культуры.
Так вот я и пытаюсь выяснить. Вот для православного сегодняшнего человека, он, относясь так к памятнику, он смиряется как бы тоже с тем, что это в светском обществе возникло такое почитание старины и такое стремление сохранить вот какие-то памятники истории. Или это, ну, как бы присуще ему имманент?
Ну, если это человек культурный, то я думаю, что это более-менее имманентное свойство, да, потому что этическое и эстетическое – это вещи очень связанные, это такая философская тема, да, отдельная. Вот, есть определенная диалектика, да, как говорил Дельвик, кстати говоря, замечательная фраза: «Вкус – это эстетическая совесть». Здорово сказано.
Да.
Вот.
Который не позволит поставить пластиковое окно в храм 16-го столетия.
Вот тут и оно. Значит, конечно, это вопрос культуры. Конечно, понятно, что сейчас восстанавливают так, чтобы побыстрее, подешевле, попрактичнее. Иногда еще ориентируется на какой-нибудь супермаркет, как на образец эстетический, да? Плитка на полу храма, такая же точно, угу, как в магазине «Окей». Это не смущает нисколько.
Или есть подрядчик, с которым сложились добрые отношения.
Ну да, просто да, дешево и так далее. Вот. Тут, конечно, надо понимать, что есть все-таки действительно какая-то задача более высокая. Ну, надо где-то собираться, служить, надо как-то, ну, практически сделать так, чтобы это было удобно, да, еще, кроме всего прочего, убирать этот пол и так далее. Вот. Но я думаю, для человека развитого, священника, там, который получает храм в некоторое такое пользование и использование для богослужебных целей, ну, зависит от его культуры. Если культура все-таки есть на определенном уровне, то он не будет делать таких жутких вещей, в памятник там 16 века вставлять пластиковые окна.
Отец Александр, вот мы говорим, и вы все время возвращаетесь к тому, что просвещение, нужна культура, просвещение.
Абсолютно, а ничего другого не
да,
бывает.
Но эта позиция просвещенного человека, она же должна исходить тогда действительно и от священника. От священника, который общается с паствой. И от, не знаю, настоятеля монастыря, которому достается в управление, действительно, иногда не, вот просто неоценимое наследие с точки зрения как раз вот искусства и эстетики. А тогда, значит, система церковного образования должна быть выстроена так, чтобы эти вещи, ну, не знаю, вдалбливать тогда, ну, если уже иначе. Людей надо убеждать. Вот сегодня можно говорить о том, простите, я плохо знаком с этой системой, но можно ли говорить о том, что это необходимая часть образования для священников в сегодняшней России?
Ну, конечно, но в любой семинарии и академии, конечно, есть курс церковного искусства. Есть такой курс. У нас в нашей академии преподает такой отец Александр Федоров. Вот он профессор и академии художеств, вообще архитектор по образованию и доцент, я думаю, духовной академии. Он там уже, не знаю, 20 лет, 25 лет читает курс церковного искусства. И в Московской академии есть, и всюду есть такие люди. Вот. Другой вопрос, как впитываются эти знания вот тем молодым поколениям, которые приходят туда учиться, насколько они считают это для себя важным, значимым. Вот. То есть церковь понимает значение, этому учит и предлагает. Ну, если человек глух к этому, ну, что сделаешь? Ну, поставят тройку, там, пройдет вот через это все непромокаемо, так сказать, вот, к эстетическим сторонам жизни.
Я, с одной стороны, вот все пытаюсь сказать, как же они берут на себя право судить, вот там православные активисты, а с другой стороны, ловлю себя все время на том, что и мне же хочется тоже. И тогда не посвящать их. И раз они так вот не понимают ценность этого, гнать их, что такое, как так, вот. И, наверное, мне можно. Мне можно, поскольку я могу встать на ту или иную сторону баррикад. Но, опять же, я все время пытаюсь понять отношение и логику человека воцерковленного, человека, еще входящего в общину, человека, который, ну, действительно, для которого вот, ну, этот храм и все, что вокруг него, включая там, не знаю, библиотеку и театр, и парк. Это не может быть, ну, таким местом, которое мы проходим мимо. Или может. И вот эта вот мера ответственности за то, что мы получили, что мы передадим, в каком виде получили, в каком передадим, это необходимое, ну, в идеале хотя бы качество для верующего православного человека или нет? Мне бы хотелось, чтобы было необходимо.
Да, это, несомненно, необходимо. Надо, конечно, все-таки, к слову, уже заметить, что получаем-то мы уже в таком виде. Часто, вы знаете, храмы, и, так сказать, культовые другие какие-то сооружения, дома. какой уж трудно себе вообразить, да, что за советское время из храмов было сделано.
Поэтому опять здесь... же, сделано кем? Нами?
Ну,
папами, мамами, да, дедушками, неважно, бабушками.
Ну, священник конкретно к этому не имел отношения.
Нет, я говорю, про общину как
да,
раз, про прихожан.
Да, ну вот священник вместе со своей общиной, допустим, в идеале, да, получает какую-то вот такую руину, дальше пытается при еще отсутствии денег, какого-то финансирования, вот на те деньги, которые дается собирать, может быть, какие-то есть состоятельные прихожане в этой общине, которые готовы тоже дать. Зависит очень многое от священника, то есть почти все от настоятеля зависит. Если он сам чуток к красоте, к эстетике, да, то он будет стараться сделать, конечно, так, как нужно. Если он имеет историческое какое-то, да, хотя бы образование, конечно, ему хочется, любому человеку хочется сделать хорошо, а не плохо. Вот. Если у него просто нету этой основы и базы, вот, то он делает, как уж тут Бог на душу пошлет. Есть сейчас во всех епархиях комиссии по архитектуре. Вот тот же отец Александр Федоров в Петербурге отвечает за вот все это храмоздательство, потому что есть еще большая тема новые храмы, и как их строят, и что это такое за храмы, и какой у них образ. Вот, но и также за восстановление храмов. Так что, вообще говоря, через эту комиссию проходят все проекты и так далее. И там как-то это визируется. После этого утверждение только кладется на стол архиерею. Потому что только по благословению епископа может что-то делать с такого масштаба серьезное. Вот. Ну, конечно, где-то можно и в мелочах какую-то дрянь вставить, понимаете, вот пластиковое окно, все вроде бы сделано. И
вот да. Давайте вот еще там отвлечемся.
Ослиные уши вылезают,
от пластикового окна, и опять вернемся к соотношению там, современной церкви и современного искусства. Но сегодня, когда я вижу вот вновь построенные храмы и вижу, как они украшены, то ну, понятно совершенно, что это иконы, причем это иконы, написанные в традициях там, до 17, иконописи до 17 века.
Ой, по-разному. Сейчас так входит в моду академическая живопись.
Ну, или академическая живопись, хорошо.
Полно.
Но там академическая живопись тоже, на мой взгляд, не лучшего образца. Но, например, церковь приглашала Врубеля, современника, со сложной репутацией расписать храм там, в Киеве. Церковь сегодня... Как
ну, Васнецова, Нестерова.
Да. Ну, там, я имею в виду художника со сложной репутацией в смысле эстетики, вот Врубеля. Сегодня, как вы думаете, церковь может, опять же, если там вот священник, он продвинутый, он не знает, кто такой Мане и Малевич, например, он может пригласить современного художника в современной эстетике, вот contemporary, что называется, художника, приложить руку к декору церкви? Опять же, в Западной церкви мы такие примеры знаем. Сегодня в Русской Православной Церкви это возможно?
Я думаю, что вообще вот как это было раньше, в Средние века, например, да, за все отвечал священник или епископ, или игумен монастыря. Вот как делалось. То есть художник не был самостоятельным вполне творцом.
Но согласовывал, конечно.
Да, он не просто согласовывал, вот буквально его рукой водил. Священник, то есть человек богословски образованный. Конечно, художник, если он всю жизнь на этом поприще трудился, он, конечно, уже тоже начинал много чего понимать. И иногда предлагал свои какие-то решения, да, вот как Феофан Грек, вы вспомнили. Вот, человек абсолютно свободный творец. Да, вот он писал, при этом разговаривал, богословские какие-то лекции. Ошеломляющее просто впечатление произвел своей личностью, не только художеством. Да? Ни на какие образцы не смотрит, писал Епифаний, кажется, да, который описывает его приезд в Новгород. Вот, на образцы не смотрит, рисует прямо так, вот, сразу, красками. И, кстати, живопись монохромная.
Практически, да, сепия такая.
Да. Вот, поэтому, например, почему не может быть монохромная живопись какая-то сегодня в интерьере, это будет довольно непривычно. Но, пожалуйста,
это
образцы
было бы
есть.
Хорошо.
Да, вот интересно, у меня в храме, в моем маленьком храмике скромном, мы делали фрески. Вот, делали мои прихожане из Академии художеств. Ребята, у меня храм очень близко от Академии художеств. И я сам там служил тоже вот как раз с этим поминаемым мною архимандритом Александром Федоровым. Вот, и... Они сначала сделали эти фрески просто в угле, в карандаше. Это было потрясающе красиво. И потом все как-то так опростилось, когда это раскрасили. Они сделали очень хорошо свою работу, такие византийского типа фрески. Вот. Но мы жили, наверное, год вот с этими нераскрашенными.
С графикой.
С графикой, графика, фактически,
графика, да.
Она тонированная, это не прорезь сделана, а тонировано все. То есть, так как удобно потом было красить, уже не надо было там лессировок так много делать.
Оставляет всегда графика больший простор для,
да,
для соучастия
вообще,
в восприятии.
Да, вообще неоконченная. Да, это вот о чем Микеланджело говорил, да, и в его вот этих скульптурах самое это сильное как раз там, где это даже не Давид, на мой взгляд, а вот... Эти пьеты,
да, когда снятие в кусок
с креста.
Все уходит просто.
Да. Вот, вот эта недосказанность, она всегда сильнее. Вот. Я не думаю, что это было бы невозможно. Если бы мы оставили, да, это, наверное, вызывало бы вопросы. У каждого, кто приходил сюда, мне пришлось бы миллиону людей объяснять, почему это так. Вот, ссылаться там на Феофана Грека или на что-нибудь еще. Вот. Но, в принципе, мне кажется, это могло бы жить.
Ну, вот вы меня успокоили. В итоге этого разговора я понял...
Может быть, я бы еще закончил все-таки, да, свою мысль. В то же время существуют вещи, мне кажется, которые уместны, например, в церковном доме, как элементы интерьера, или там в церковной библиотеке, или в церковной гостинице, но вряд ли уместны непосредственно в храме. Это что-то, может быть, иконоподобное, но все-таки я бы не сказал, что это икона. Я бы не разместил такую вещь в храме. А вот где-то в околохрамовом пространстве
эксперимент возможен.
Да. Нет, он и в храме возможен, но, повторяю, здесь будет... Ну, есть некоторая градация. Угу. Да, вот есть место, где, собственно, мы молимся, и все, что изображено, должно способствовать этой молитве. Да, не просто быть интересным, как сейчас. Да, это интересно. Что за суждение такое? Я так и не понимаю,
я
что
тоже.
Значит, это интересно. Все интересно на свете. Вот. Уместно или нет, это гораздо точнее было бы сказать. Так вот, то, что уместно в храме, то и вот. А что уместно, это опять вопрос, да? Кто это определит? Это вопрос вкуса. Ну, или он есть, или его нет.
Ну, во всяком случае, вы меня убедили в том, что нет неразрешимого конфликта между церковью и искусством. А в самых даже острых формах искусства всегда есть возможность для диалога. И это ответственность... как художника современного, который может тоже прийти и сказать, я такой и не хочу вас слышать. Либо он скажет, я хочу вас услышать. Спасибо вам большое. У нас сегодня в студии был протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции Санкт-Петербургской митрополии Град Петров, настоятель домовой церкви великомученицы Анастасии Узорешительницы. Отец Александр, правда, спасибо вам большое за эту встречу.
Спасибо вам, Владимир. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».